Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию передач наших «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман. Здравствуйте.
Всем привет.
Всем привет. У нас глава Балак. Мы с вами прошли несколько передач. Предыдущая передача рассказывалась очень интересно о том, как ангел стал на пути Билама, да, который шел по просьбе Балака проклясть Израиль, как бы. И перед его ослом стал ангел и как бы запретил ему идти. И ослица, или осел там раскрыл.
Ослица.
Ослица, да. Ослица вдруг заговорила. Ну, мы объяснили, было очень интересно. Вот я хочу как раз начать вот с конца. Вот после того, как она заговорила, вывод какой. И сказал, то есть у Билам увидел ангела. И тут сказано так. И сказал Билам ангелу Бога: согрешил я, ибо не знал я, что ты стоишь передо мной. Теперь же, если тебе это не угодно, то возвращусь я домой. И сказал ангел Бога Биламу: иди с этими людьми, но лишь то, что я говорить буду тебе, то ты и говори. Мы на этом как бы закончили предыдущую передачу. Мне здесь очень интересно, что он сказал: я сейчас домой возвращусь, только скажи.
Ну, конечно, сказал. Это же сила Творца. Ангел – это указание Творца. У них нет ничего своего. Поэтому...
И Билам как бы ненавидел Израиль, он как бы вот то, что сказал, что есть.
А он тоже сила Творца.
Он тоже ангел.
Здесь идет равновесие, здесь идет сравнение сил. По какому пути тут дальше пойдет развитие. Или по правой линии, или по левой линии. Но это все равно, это все единственное, что только вот именно народ, когда он между собой соединяется вместе, тогда он может уводить вправо путь своего развития. Все равно он просто двигается по более благожелательной траектории. Но не более того.
То есть вы говорите, что Билам тоже ангел?
Конечно. Конечно. Или проклясть, или благословить.
А почему тогда вот в большом комментарии написано, что он все-таки ненавидит Израиль, хотел бы его проклясть?
Такой ангел, а сколько злые силы – это все ангелы. Все, то есть силы. Ангел – это сила. Они же все находятся в той же системе сил для того, чтобы уравновесить эту систему, чтобы дать человеку, каждому и народу, и всему человечеству на каждом этапе своего развития точку, в которой они могли бы принимать решения самостоятельно и независимо. Вот ради этого это и создана вся система. Вообще, ради этого-то и вообще все и происходит. Чтобы дать человеку возможность поступать независимо, выбрать самому, быть более подобным Творцу в каждом состоянии.
То есть цель вот этого ангела Билама – загнать Израиль в такое состояние, да, чтобы он выбрал вот этот путь.
Именно жестким путем, да. А иначе ничего не получится. И вот здесь сейчас идет вопрос. А на самом деле, если вмешивается правая сила против левой силы, то тогда, конечно, он говорит: ну, я вернусь. То есть мне уже другое состояние системы. Равновесие уже сместилось в другую сторону.
То есть можно так сказать, левый ангел встретился с правым ангелом, да?
Да.
Да, и правый ему говорит: иди, и вот будешь говорить то, что
да,
как бы
подчиняться
тебе... Подчиняться мне. Угу. Ну, вот что дальше происходит. Дошел он до Балака Билам и говорит так. И сказал Билам Балаку: вот пришел я к тебе теперь, могу ли я что-нибудь говорить? У него тут знак вопроса стоит. То, что Всесильный вложит в уста мои, то могу я говорить.
Отвечал ему.
Да. И пошел Билам с Балаком, и пришли они в Кирьят Хуцот. И зарезал Балак скот крупный и мелкий, и послал к Биламу и к князьям, которые с ним. И было поутру, взял Балак Билама и возвел его на высоты Бааля. И тот увидел оттуда край народа.
Угу.
Очень интересно, здесь дополнение есть в большом комментарии.
Да.
Я вот попрошу вас это немножко объяснить. Балак лучше знал, где следует провести проклятие. Он поднялся с Биламом на гору, с которой тот мог видеть колено Дана, изгнанное из-под сени облаков славы в наказание за поклонение идолам. Колено Дана имело склонность к идолопоклонству еще во времена исхода, во времена судей.
Потому что оно было близко к эгоистическому желанию, потому что Дан от слова Дин, Дан, суд. Да. И поэтому И поэтому, да, это такое самое крайнее колено.
То есть, сейчас это будет сказано здесь дальше, вот я не буду заходить. Во времена судей люди этого колена воздвигали на своей территории изваяния, изображающие идолов.
Угу.
Увидев колено, повинное в грехе, Билам возрадовался, ибо верил, что на это колено его проклятие несомненно воздействует.
Угу.
То есть, Творец проклянет все-таки этот народ. Колдун, это Билам.
Главное зацепиться за народ, с какой-то части его.
Со слабой части, они так подумали. Вот и говорится, колдун, это Билам.
Билам.
Дал Балаку указание соорудить на этом месте 7 алтарей, на каждом из которых в жертву Богу будут принесены бык и баран. Балам надеялся, что благодаря жертвам он сможет снискать себе расположение Всесильного. И как бы и так проклясть Израиля. То есть они идут с какой-то... То есть от легкого к тяжелому. То есть там, где можно найти, я не знаю, пробел такой в принципе, свойстве отдачи.
Да, потому что... Ну, эгоизм не может согласиться с тем, чтобы так просто... Не просто отдать, а чтобы его подчинили свойству отдачи. Ведь здесь речь идет не о том, чтобы... чтобы просто оставить какую-то добычу. Это ты должен, если это верно, если свойство отдачи, только оно справедливое, верное, единственное, правильное для завоевания высшей ступени, высшего мира, то тогда и все эгоистические свойства обязаны пройти исправление, перековку, и переделать себя на альтруистическое действие. То есть делать все в альтруистическом ключе ради отдачи. И тогда, когда они переделываются, тогда то возникает огромная мощная сила отдачи, потому что это все идет, весь эгоизм работает в обратную сторону. Но это вопрос. Действительно ли только это единственный путь? И поэтому они воюют. В человеке эти две силы, эгоистическая и альтруистическая, они находятся в постоянном таком между собой движении, разборке такой сильной. И до конца пути, на каждом этапе. Сейчас здесь вступают в строй очень серьезные ступени развития. Потому что никогда раньше... эгоистическая сила получать, она не участвовала в исправлении. Потому что была отдача ради отдачи. Легкая такая сила, которая, да, готова ему немножко отдавать, ну, немножко и получать.
Это, в принципе, все продвижение в Египет, выход из Египта.
Да. То, что называется в Кабале Гальгаль, это война. Легкие желания, которые могут быть. Но и мы будем между собой соотноситься верно. Вот. А сейчас начинают вступать
в игру.
В игру, так сказать, да. В реализацию, в выявление правильности пути тяжелые желания, эгоистические на самом деле. И поэтому здесь уже идет или благословение, или проклятие.
Это как раз эти игроки Билам и Балак.
Да,
и Балак.
Да. Это очень сильная сила, потому что это все идет из одного корня. Это Немрод, это идет от Каина и Эвеля вообще. Но вообще это Немрод, это фараон. И вот сейчас это идут к этим.
А в чем в таком случае задача Израиля по отношению к этим вот силам эгоистическим? Что значит, пока вот наступление идет со стороны этих
сил? Привести себя к состоянию такому, когда Творец облачается в народ Израиля и благословляет его добрым путем вместо злого пути. Потому что и так, конец он один и тот же. Но разница в пути огромнейшая. Или это сотни лет ужасного развития с проблемами, похуже Холокоста. Или это развитие легкое, спокойное, когда ты объединяешься, показываешь этим пример всему миру, и высший свет прямо проявляется во всех действиях в этом мире.
Можно проводить ассоциации, вот, допустим, Билама, Балака, этих как бы ангелов, таких, как мы говорили, левой линии, и ассоциации с Холокостом, вы только что сказали.
Но мы видим...
Да,
можно. Отчасти. Потому что мы видим настоящие антисемиты, они на самом деле понимают систему управления, они понимают, что у евреев есть особая связь с силами управления нашим миром, и они понимают и свою миссию, от которой они могут уйти все равно, и миссию евреев. И находятся именно вот в таком состоянии, как точно тут вот Балак и Билам. То есть они понимают все эти дела и не могут по-другому поступать. То есть если есть указания, да, если нет указания, вот такими мы созданы.
Есть тут некоторые отличия, вот, я хотел бы вас спросить. Вот здесь все-таки есть движение народа Израиля к Эрец Исраэль.
Да.
А во всех как бы теперешних антисемитах и как таковых евреях, в евреях, ну как бы, насколько нет этого сегодня?
Нет. Нет,
они живут как весь мир.
Земля Израиля, в которой они двигаются, это состояние, когда все связаны между собой, весь народ Израиля связан между собой четкими, теплыми, краткими узами дружбы, любви, взаимности, дополнения, представляет собой одну систему.
Это здесь?
Да.
И поэтому проклясть их невозможно, да, окажется в результате?
Если у них такое намерение, то, конечно, проклясть невозможно. Тогда все силы отрицательные работают на них.
И поэтому все ваши призывы именно сегодня, чтобы народ Израиля стал как этот народ, который шел к Эрец Исраэль.
Мы находимся в том же состоянии.
Угу. Ну, вот сейчас становится все понятно. И вот дальше говорится. «И сказал Билам Балаку, построй мне здесь 7 жертвенников, приготовь мне здесь 7 быков, 7 баранов. И сделал Балак, как говорил Билам, и вознес Балак с Биламом по быку и по барану на каждом жертвеннике». Вот здесь интересно. «И сказал Билам Балаку, стань у жертвы всесожжения твоего, а я пойду. Может быть, встретится мне Бог, и то, что он скажет мне, скажу я тебе». Вот что это означает? Ну, понятно, они поставили жертвенник.
Еще раз,
да? Значит, и сказал...
О чем именно там ты хочешь, чтобы я говорил?
Вот, я вам... Поставили жертвенник,
да.
Там положили на него по барану и пока на каждый жертвенник. И дальше говорится так. «И сказал Билам Балаку». То есть, они все приготовили. «Стань у жертвы всесожжения твоего, а я пойду... Может быть, встретится мне Бог, и то, что он скажет мне, скажу я тебе». Угу. Что значит вот это «я пойду»? Вот ты здесь постой, а я пойду навстречу как бы Богу. Может быть, он мне что-то скажет.
Но дело в том, что значит жертва всесожжения? Это берется Малхут, самые грубые желания, бараны эти, да?
Да.
И начинают их поднимать, то есть сжигать. Это сила суда. В принципе, их не сжигают, их приготавливают на огне и потом съедают. Но это и называется жертва. Почему? Потому что этот человек этим берет свою животную часть барана в себе и, сжигая ее, готовя ее, он приготавливает ее для пищи человека в себе. То есть поднимает при этом... Ну, это все жертвоприношения такие в храме. Так? То есть когда ты берешь скотину, грубо говоря, ну, физически, так, режешь ее, там ставишь на угли, она при этом приготавливается, мясо приготавливается, там посыпается солью, вино, хлеб, и дается человеку, который это принес. И он должен это с определенным намерением съесть. Так вот, это значит подъем, это материально. Что это значит духовно? То есть ты, животное, которое в тебе, готовишь в пищу на следующий уровень, который в тебе, на уровень человека. То есть ты поднимаешь свои желания с намерения ради себя, как животное, на уровень Адам, человек, который желает быть подобным Творцу. Это и есть жертвоприношение. Ты приносишь в жертву как бы свой эгоизм, поднимаешь его на свойство отдачи.
Так.
Ну так вот это... Так, и когда ты это делаешь, тогда ты этим поднимаешься. Вот потом говорит, ты здесь сиди, а я...
Пойду.
Пойду, поднимусь и узнаю, что же скажет мне Творец.
Ага, понятно. Очень хорошо. Тогда вот такой вопрос. А что же такое жертвоприношение Балака? Я Балака, то есть уже левой линии, грубо говоря. Что
нет,
это такое? Что...
Балак или Билам, они, в принципе, дополняют друг друга. Они с одной стороны.
Да, ну вот Билам и Балак.
Просто один это заказчик, а второй исполнитель.
Это тоже подъем от животного состояния к человеческому, да? Даже если они это делают, жертвоприношение.
Это ангелы, да.
То есть пойду, это означает поднимусь до этого следующего уровня и послушаю, что понятно. Вот очень интересно, кстати, в большом комментарии сказано, хотя Билам и Балак приносили свои жертвы отнюдь не с чистыми, а скорее с тайными греховными намерениями, тем не менее, Творец все же наградил их. Впоследствии Балак стал предком Рут, обращенной моавитянки и прародительницы царской династии царя Давида. Это вообще, конечно, то, что вот это происходит, когда величайшие грешники, ну, по
соответствию, являются основоположниками царского еврейского дома, да?
Это вообще это требует особых размышлений.
А почему? Иначе же как может быть? Ведь если это царский дом, то в нем должны быть самые огромные, самые низкие желания, которые идут на исправление. А иначе что же может быть, как же может быть царь? Царь Давид, царь это Мелех, Малхут.
Да.
Так что действительно ему полагается с женской части очень сильная, ну такое подспорье что ли, пара. И поэтому идет это Рут, это его бабка,
да.
Вот, которая является, появляется из этого.
Царь Давид появляется ее.
Жена, не жена, это Рут является потомкой. Билама, Балака.
Да.
И из нее потом возникает через три поколения, на третьем поколении возникает и появляется царь Давид, рождается царь Давид. То есть это, ну, естественно, что вообще евреи это же не народ. Это же возникновение нового свойства.
Сейчас мы это еще услышим из уст практически,
да?
Билама, да.
Вот.
То, что ему Творец сказал.
И поэтому тут нет никакого противоречия между тем. Просто добавляется очень сильное исправление в продвижение к цели творения вот в виде этой Рут.
То есть, вот как вы сказали, значит, самые низкие желания становятся самыми, переворачиваются в отдачу и становятся...
А это мать становится самым высоким.
Самым высоким.
Конечно.
И если взглянуть на всех царей, то надо посмотреть, кто были их предки.
Ну, это ужасные грешники, конечно.
А вот это вот нельзя с нашим миром соединить, грубо говоря, что праправнучки мире... самых больших, знаете, Биламов и Балаков этого мира вдруг принимают гиюр и становятся евреями, например.
А есть тоже такое, да.
Есть такие? Можно параллели такие проводить?
Да, в общем-то, ну, есть такая тенденция.
Есть, да. Ну, тем более мы знаем это по немецкой нации еще, в принципе,
да.
Массовый привод перешли к гиюр. Так, ну, дальше мы еще продолжим, у нас есть еще время с вами. И пошел он, не торопясь, пишется. То есть на следующую ступень.
Угу.
Балак. Билам. Последовательно это значит, да? Не торопясь. И встретился всесильный Биламу. И сказал он ему: семь жертвенников соорудил я и вознес по быку и по барану на жертвенник. Это Билам сказал Творцу.
Да.
И вложил Бог слово в уста Билама. И сказал: возвратись к Балаку и так говори. И возвратился он к нему, и вот стоит он у жертвы всесожжения своего, он и все князья Моава. То есть Балак стоит у жертвы всесожжения, он и все князья Моава. И происходит так. очень красивая такая
сцена.
И произнес он, Билам, притчу свою и сказал: «Из Арама привел меня Балак, царь Моава, от гор восточных. Пойди, прокляни мне Якова, и пойди, призови гнев на Израиль. Как проклинать мне того, кого Всесильный не проклинает? И как гневаться мне, если не гневается Бог? Вот с вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю я на него. Вот народ этот отдельно живет, и между народами не числится. Кто исчислит прах Якова и пересчитает пыль Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и пусть будет кончина моя, как его». То есть он вложил тут целую песню в уста Билама. И, значит, он рассказал, как он пришел. Вот здесь вот как раз звучит то, о чем мы говорили. «Вот с вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю я на него. Вот народ этот отдельно живет, и между народами не числится».
Да, то есть есть такое свойство в общем эгоистическом желании, которое может работать в альтруистическом ключе. Это действительно большое, ну, не событие, это чудо. Чудо, что можно переделать. Так, эгоизм на отдачу.
Чтобы вот появился такой народ.
Ну, народ называется свойство.
Свойство.
Да.
А вот почему вот это, вот с вершины скал вижу я его, из холмов?
Ну, потому что он находится, на самом деле, на очень высоком уровне. Народ находится на низком уровне, а он, как и Муше, находится на более высоком
уровне. Вот это вот, конечно. Народ находится на низком более уровне.
Относительно Билама?
Относительно
Билама. Конечно. Конечно.
Даже несмотря на то, что он двигается в Эрец-Исраэль.
Это не важно.
Не важно.
Нет, ну, конечно. Он находится на уровне Моше.
Билам.
Да. То есть это...
Эта фраза, вот эта вот фраза произнесенная, смотрю на него, вот народ этот отдельно живет и между народами не числится. В них,
да,
в принципе, заключено...
потому что он работает не на эгоизм, а на отдачу. То есть это единственное свойство, которое выходит из эгоизма над собой и идет в сторону Творца. И должно в будущем потянуть за собой вообще все остальные эгоистические желания.
Эту фразу можно назвать, в принципе, основой, корнем народа?
Нет, но это он констатирует как факт. А на самом деле это...
Ну, то, что между народами...
Уже задолго до этого это происходит. Это все происходит уже еще начиная с получения Торы в горе Синай.
То есть вы все время говорите, что народ Израиля между народами не числится?
Не числится, конечно, потому
и
что
сегодня.
Это... Конечно, это не важно, сегодня или когда. Потому что это народ, который собрался не по физическому признаку, а по идеологическому. И с тех пор, так как закрепился, так он и существует. И это он не может, эту внутреннюю связь он не может нарушить. Она просто не открыта ему, но скрепление между ними – это чисто идеологическое, духовное. Они, как между остальными народами, земная. То есть исходят из одного рода. Здесь никакого рода нет, родственников нет никаких. И в будущем, когда соберутся все эти колена, это будет просто ужас. От пакистанцев, от японцев и не знаю там до кого там будет, до малайцев.
10 поделенных колен эти, да? Которые?
Да. Это все откуда, все это разнообразие, да? Эрефрав такой вот. Это все от того, что связь, она должна проявиться выше всяких земных отличий.
То есть я правильно понимаю, вот как вы сейчас направляли нас, Билам поднялся на следующую ступень, да, где он, в принципе, с этой ступени, и именно с этой ступени он посмотрел на народ Израиля.
Да.
И поэтому он услышал то, что услышал, что это мой народ. Его нельзя проклинать, и он народ отдельный. Правильно? Только поднявшись на эту ступень.
Ну, да, конечно. Иначе кто бы это бы увидел? Кто бы это понял? Только он. В наше время может любой говорить, что это особый народ. Действительно. Уже по историческому всему развитию то, что произошло. Но откуда это идет, это все равно людям непонятно.
Ну, дальше тогда немножечко пройдемся. И сказал Балак Биламу: что ты сделал со мною? Проклясть врагов моих привел я тебя, а ты благословляешь.
Угу.
Но отвечал тот и сказал: ведь то, что влагает в уста мои Бог, должен я в точности говорить.
А я же ангел.
Я же ангел.
Да?
И сказал ему Балак: пойди, прошу, со мной на другое место, с которого увидишь ты его, но лишь край его ты увидишь, и всего его не увидишь, и проклони мне его оттуда. То есть все равно он не отстает.
Да, но у него же есть 7 жертвенников. Ну вот пускай вот с одного проклянет.
Вот это
хоть
вот
надкусить называется.
Вот это вот мне немножко непонятно. Почему вы сейчас сказали, вот при чем здесь сейчас 7 жертвенников, вот вы сказали?
Ну потому что против 7 клепот основных. И поэтому хотя бы, чтобы за что-то зацепиться, чтобы хотя бы край желания, которое идет направлено к Творцу, чтобы через него можно было перетянуть потом все остальное. Чтобы где-то найти изъян.
В этом желании отдачи.
Да, да. То тогда это будет уже большая победа. То есть, почему, я могу добавить, потому что это будет уже яника для клепот. То есть, если у тебя будет какая-то трубочка, которая будет тянуться от высших сосудов, свет по ней будет уже идти к...
Чуть-чуть в сторону.
Да, к Балаку. И этим он будет существовать.
Ну вот мы сейчас осталось совсем немного. Вот скажи тогда, пожалуйста, вот это вот, что это такое вот пища для клепот? Вот как
высший свет.
Высший свет.
Да, и поэтому он и хочет, что здесь проклять. Я хочу его притянуть к себе, я хочу раскрыть в нем возможность сосать из него высший свет, получать из него высшую энергию, чтобы он работал, чтобы он имел связь с Творцом.
Народ Израиля.
Да, но все это передавал мне.
Ага.
Вот.
То есть ему необходим народ Израиля, просто необходим,
да.
Иначе у него не будет вот,
конечно,
этой трубочки.
Уничтожать нельзя. Ага. Уничтожать нельзя. Подчинять. Вот что надо.
Понятно. То есть, вот если я говорю, вот что значит в моей работе работа не на клепот. То есть, mm-hmm. чистая работа на Творца, а что значит работа, когда все-таки отходит эта трубочка? Вот можно в конце передачи.
Ну, или мы работаем без оглядки, только на отдачу, на любовь, на связь с другими и на то, чтобы объединить все человечество. Или мы работаем на то, чтобы все-таки урвать что-то при этом себе. То есть, чисто какая-то эгоистическая маленькая, какая-то посторонняя цель. Вот через эту маленькую постороннюю цель уже можно присосаться любым нечистым другим желанием, силам. И тогда получается, что ты идешь к Творцу ради того, чтобы получать свою выгоду. На этом абсолютно все духовное пропадает. И действительно, то есть не достигается никакого результата.
Это называется, что я падаю.
Да, это очень коварное действие наших внутренних желаний, подчас нами абсолютно незамечаемое. Нам кажется, что мы работаем на отдачу, на любовь, благие намерения. На самом деле, где-то это все уходит в землю.
Не могу не спросить, проверить это можно?
Нет. Только лишь, когда полностью отдаешься своему обществу, в котором ты теряешься и отдаешь все в нем, ему. То есть, если есть группа, в которой можно полностью проверить связь между людьми, между товарищами, когда ты полностью отдаешь им все и подчиняешь себя им, и работаешь только на них, а они на тебя, вот там вырабатывается между вами такое чувство, такой инструмент, с помощью которого ты можешь проверить, на самом ли деле нет никакой утечки.
Могу проверить там,
да,
в группе?
Да, на самом деле, да. Тут и взаимное поручительство, в общем, все вместе. Там, да. Ну, по крайней мере, на определенных ступенях. Да. А иначе нет. Человек сам в одиночку, человек себя никогда не сможет проверить. Никогда не обвинит. Это
будет праведником всегда, да?
Да, это сам себя всегда обманываешь.
Спасибо большое. Дорогие друзья, мы закончили эту передачу «Балак». Мы будем еще продолжать, еще немножко здесь есть. Будьте с нами и дальше. Мы будем разбираться, что такое к Творцу, а что такое не к Творцу. До свидания.